Хорошо известная молитва царя Кулакшикара, где он описывает тему сегодняшней лекции. Перевод. О Господь Кришна, в этот момент пусть же лебедь моего ума запутается в лотосных стеблях твоих лотосных стоп. Как я смогу помнить о тебе в момент смерти, когда мое сердце, в моем горле поднимется слизь, желчь и воздух. Капа вата пита. Канта ворода на видос маранам кутасты. Anyway. Значит, я должен был начать с истории, да, Аюрведы? Хорошо, я тогда вкратце расскажу об истории, буквально в двух словах, чтобы долго не задерживаться на этом, потому что сегодня очень большая тоже тема. Значит, Аюрведа, помимо основного массива знаний, где описывается непосредственно физиология организма и воздействие на организм различных растений и всего остального, имеет 8 специальных ответвлений. 8 ветвей. Значит, первое – это кая-чикитса, или внутренняя медицина. Вторая – это шалакия-тантра, где специально описываются болезни головы и шеи. Третье – это шалья-тантра, или хирургия, где подробно описываются хирургические и аюрведические методы. Четвертое – агада-тантра, токсикология. Пятое – это бхута-видья, психология, психиатрия и демонология. Там подробнейшим образом изучаются различные тонкие живые существа, которые могут входить в тело и каким образом избавляться от этих нежелательных тонких влияний. Значит, шестая область Аюрведы – это кумари-бритья или педиатрия. Седьмая область – расаяна, наука омоложения, ювенология. И, наконец, восьмая область – это ваджикарана, или сексология. По Пуранах описывается подробно происхождение Аюрведы, о том, как знание Аюрведы передавалось по цепи ученической преемственности. И говорится, что когда Кришна вложил знание в сердце Брахмы, вместе с ведическим знанием, он вложил туда также знание Аюрведы. То есть изначально в этой вселенной источником аюрведического знания является творец этой вселенной Брахма. Брахма передал разные части отрасли ведического знания разным своим потомкам. И в частности Аюрведу он передал небезызвестному Дакше, который занимался размножением живых существ и умножением населения в этой вселенной. Дакша передал аюрведическое знание Ашвини Кумарам, которые стали с тех пор врачами на райских планетах. Они являются врачами полубогов. И от Ашвини Кумаров это знание получил Индра, потому что в Пуранах рассказывается такая история, что однажды Индра заболел, и он пошел, обратился к Ашвини Кумарам, и он захотел сохранить свое здоровье, решил от злоупотребления различными чувственными наслаждениями, которые он постоянно занимается. Он довел себя, поэтому он пошел к Ашвини Кумарам и сказал: «Объясните мне, как я могу наслаждать свои чувства и при этом не болеть». И Ашвини Кумары передали ему таким образом науку Аюрведы. И от Индры далее Аюрведа была передана трем мудрецам. Это Атрея или Барадваджа. И Атрея и Барадваджа Индра передал основные принципы Аюрведы. А затем Кашьяпи Муни, который также занимался тем, что он увеличивал население, и у него было очень много разных потомков из разных видов. Кашьяпи Муни Индре передал педиатрию, чтобы он хорошо знал, как ухаживать за детьми. И, наконец, третий, кто получил от Индры это знание, был Данвантари. Но, безусловно, мы знаем, что Данвантари, он является воплощением самого Господа Кришны, поэтому это, так сказать, он просто как бы передал ему знания. Но Данвантари, он сам пришел для того, чтобы дать людям знания Аюрведы. И Данвантари в своих произведениях, он в основном рассказывал хирургию. Помимо основных принципов Аюрведы, которые заложены в в целом в Аюрведе Данвантари принес людям хирургическое знание. Теперь буквально еще два слова о текстах, которые сохранились. Как вы знаете, ведическое знание, оно передается по цепи ученической преемственности, всегда передавалось, но, к сожалению, цепь ученической преемственности, она иногда прерывается. И с Аюрведой произошло примерно это. Все древние тексты, которые оставили эти мудрецы, они, к сожалению, не дошли до нас. Единственное, два больших текста, которые дошли до нас и которые составляют основу науки Аюрведы, это Чарака Самхита и Сушрута Самхита. Чарака Самхита, она приписывается Атрее, или, по крайней мере, какому-то из последователей Айтреи Муни. И в Чарака Самхите, это огромнейшее произведение, занимающее несколько томов, приблизительно вот столько томов, это примерно 6 толстых томов. Там описываются подробнейшим образом общие принципы Аюрведы, и также внутренние болезни. Сушрута Самхита непосредственно написана самим Данвантари, вернее, одним из учеников Данвантари Сушруты. То есть это прямая передача Аюрведы. И там в основном описано, как я уже сказал, общие принципы и хирургия. В том числе хирургия, как я уже упоминал в прошлой лекции, очень тонкие операции, пластические операции, кесарево сечение и так далее. Помимо этого, очень много знаний по Аюрведе содержится в Пуранах. И прежде всего в двух из Пуранах. Это в Агни Пуране и в Гаруди Пуране. В Гаруди Пуране сам Данвантари, там есть несколько глав, где сам Данвантари учит Аюрведе своих учеников и рассказывает об Аюрведе. И в Агни Пуране Агни передает науку Аюрведы своим ученикам. Гаруда Пурана, она относится к Пуранам в Гуне Благости, и там более такое благостное аюрведическое знание, сатвическое аюрведическое знание. В Агни Пуране оно смешано с тамасом и раджасом. То есть в каждой из этих книг это знание аюрведы занимает приблизительно одну книгу. Это достаточно большой объем литературы, который есть. Кроме того, в изначальных четырех ведах также приводятся аюрведические знания. На самом деле во всех ведах аюрведические знания так или иначе упоминаются. Например, в Ригведе упоминается 67 медицинских растений и употребление этих растений. В Яджурведе 81, в Адхарваведе 296 медицинских растений. И дальше более подробно все эти растения и их лекарственный эффект были изучены позже, и были написаны различные комментарии на Сушрута Самхиту, на Чарака Самхиту, которые сохранились, а также самостоятельные произведения аюрведистов древности, которые были тоже комментариями на ведические писания, но сами изначальные писания не сохранились, но их комментарии остались. Вот, это все, что касается истории. Вопросы? Нет вопросов. А Касьяпи, Барадваджа и Атрея вместе. Барадваджа и Атрея, Касьяпа и Данвантари. Данвантари тоже якобы получил это от Индри. А? Видимо, да. Судя по всему. Окей. Вот я сказал, Чарака Самхита и Сушрута Самхита. Это два основных источника, очень древних, которые насчитывают много тысяч лет, которые остались. Окей. Так, сегодня основная тема будет три доши, и помимо трех дош, я собирался рассказать также о шести вкусах и об более тонких эффектах вкусов. Я не знаю, смогу ли я рассказать все это, потому что материал очень большой. Успею ли я рассказать все это? Может быть, стоит более подробно остановиться на дошах, потому что три доши, они составляют основу, основной принцип Аюрведы. Так же, как три гуны в нашей философии, они дают возможность человеку понять и связанно посмотреть на все то, что происходит в этом мире. Точно так же концепция трех дош, она дает возможность человеку более связно посмотреть на то, что представляет собой его тело и что происходит в этом теле, посмотреть механизмы функционирования этого тела и также определить, в чем источник болезни. В соответствии с аюрведой, три доши – это три субстанции тонкой природы, которые действуют в этом теле и которые обеспечивают функционирование тела. И в нормальном состоянии, когда человек здоров, эти три доши или вот эти три субстанции, они должны находиться в равновесии. Болезнь, в соответствии с аюрведой и аюрведической концепцией, это нарушение равновесия одной из дош, двух дош или всех трех дош. И говорится, что в момент смерти все три доши выходят из равновесия, как царь Кулашекхара говорит там, и, соответственно, они поднимаются. Вот, поэтому сначала сегодняшнее занятие, оно будет очень таким теоретическим. Но зато завтрашнее будет очень практическим, или, вернее, следующее занятие будет очень практическим. Потому что следующее занятие будет непосредственным приложением того, что мы узнали сегодня. Но для того, чтобы понять хорошо то, что будет говориться на следующий раз, нужно сначала представить себе вот эту вот теоретическую концепцию общую. Сосредоточьтесь немного на том, что сейчас будет говориться, чтобы лучше понять это. Так, значит, прежде чем говорить о трех дошах, я думаю, что вы все знаете пять махабутов, концепцию панчабута или пять великих элементов или первостихий, проэлементов, протоэлементов. Ну, на всякий случай я их перечислю сейчас. Первое – это, значит, акаша или эфир. Второе – это ваю или воздух. Третье – это агни или огонь, теджас. Четвертое – это джала или вода. И пятое – это притхи или земля. Теперь, я не знаю, какое у вас впечатление сложилось, но Шрила Прабхупада в своих книгах он подробно не объясняет, какой смысл вкладывается в это. И чтобы правильно понять это, может быть, стоит два слова сказать о том, какой смысл складывается в понятие этих элементов. Не нужно думать, что когда говорится «земля», то имеется в виду земля, по которой мы ходим. Или когда говорится «вода», то имеется в виду вода, которую мы пьем. Или когда имеется в виду «воздух», имеется в виду воздух, который вокруг нас. На самом деле, когда говорится об этих элементах, имеется в виду более тонкие вещи. Это подробно описывает философия Ньяи, где описываются атомы, из чего они стоят. И, значит, когда говорится об акаше или эфире, имеется в виду пространство. То есть первый элемент, который появился из ложного эго, которое трансформировалось в гуни невежды, это был акаша. И акаша – это, по сути дела, пространство. То есть сначала было создано пространство, то, где все протекает. И для пространства, как известно, мы знаем, элемент пространства – это звук. Дальше, следующий элемент, более грубый по природе – это ваю, воздух. Но на самом деле это даже не воздух, а это энергия, которая обеспечивает движение всего. То есть характеристика ваю или воздуха – это подвижность. Это тонкий элемент, который обеспечивает движение. Дальше, следующий элемент – агни – это излучение или электричество, которое есть внутри тела. Шрила Прабхупада иногда называет в переводе агни как электричество или электромагнитные силы. То есть природа огня – это вот внутренняя радиация, которая есть. Затем дальше вода или жидкое состояние – это сила, которая сцепляет различные элементы, которая связывает различные элементы друг с другом. Как для воды свойственно сцепление различных элементов друг с другом, смешивание, так для изначальной воды, для этого элемента также свойственно соединение различных вещей друг с другом. И, наконец, земля – это твердое состояние, для которого характерна упругость или жесткость какая-то. То есть, скажем, каждый атом в соответствии с аюрведой, он состоит из этих элементов. То есть, например, атом золота, или атом водорода, или атом кислорода, они все состоят из этих элементов. Это более тонкие вещи, чем сам атом. И при этом, если рассмотреть структуру атома, то субатомные частицы, скажем, электроны, протоны, нейтроны, да, они представляют собой элемент Земли, или олицетворяют Землю. Сила притяжения, которая связывает их вместе, эти два противоположных полюса, которые держат вместе этот атом, это, соответственно, элемент воды или проявление действия воды. Энергия движение, которое скрыто в атоме, то есть энергия, заключенная внутри атома, вот эта атомная энергия, это энергия огня. И движение электронов, которые движутся по своим орбитам, они обеспечиваются, соответственно, элементом воздуха, и все это происходит в эфире, в пространстве в каком-то. В соответствии с этими представлениями, атомный взрыв, он описывается таким образом. То есть ваю начинает действовать на какой-то атом, и в результате действия ваю как бы сдувает или выбрасывает, удаляет вот эту вот силу, которая держит вместе элементы атома. То есть воду. Он удаляет элемент воды, и в результате того, что элемент воды удаляется из атома, огонь высвобождается и происходит атомный взрыв. Вот так вот. Ньяя, она подробно описывает более тонкую структуру атома, говорит о параману, очень маленьких атомах, затем ану и затем о молекулах, но это уже подробности, которые в принципе не нужны для того, чтобы делать дальше. Теперь три доши, три энергии, из которых состоит непосредственно тело, они являются комбинациями пяти элементов, которые я сказал. И, значит, три доши вы знаете, по крайней мере, большинство из вас знает эти три доши. Первая доша – это вата, вторая доша – это пита, и третья доша – это капха, или слешма. И вата представляет собой комбинацию эфира и воздуха. Это два элемента, которые вместе составляют вату. А пита представляет собой комбинацию огня и воды. Два элемента, которые составляют питу, и капа представляет собой комбинацию воды и земли. Соответственно, соединяясь вместе, эти два элемента, они дают вот эти вот составляющие, три доши. Теперь, интересно, сама концепция этих дош и вообще, что значит слово доша. Слово доша дословно в переводе с санскрита значит что-то плохое, какой-то порок или какой-то недостаток. То есть все наше тело в соответствии с аюрведой, оно на самом деле что-то очень плохое. Но смысл этого в том, что доши, они, в них, в самих дошах изначально заложена тенденция выходить из равновесия. Как я говорил, здоровье представляет собой идеальное состояние идеального равновесия трех дош, тогда как болезнь представляет собой выход из равновесия одной из дош. И вот это вот свойство выходить из равновесия, оно заложено изначально в дошах. И поэтому, соответственно, мы все болеем всегда. Это так получается. Теперь, каждая доша, она может находиться в трех состояниях. Она может находиться в состоянии возбуждения, которое называется на санскрите вридда, в состоянии угнетения, которое называется кшая на санскрите, и в состоянии равновесия самья. То есть любой выход из равновесия, либо если она повышается, либо она понижается, приводит к какому-то заболеванию. А вопросы какие-нибудь, может быть, есть? Вата – это эфир и воздух, пита – это огонь и вода, а капха – это вода и земля. Космос – это то же самое. Просто другое название – акаша. Эфир – значит пространство буквально. Три состояния возбуждения, угнетения и равновесия – вридха, кшая и самья. Нет, с тремя гунами, насчет трех гун я буду рассказывать позже. Я буду рассказывать, как три элемента связаны с тремя гунами. Да, я буду рассказывать об этом. Окей, я продолжаю дальше. Теперь, то есть в нашем теле оно построено из этих трех дош, эти три доши функционируют, а в нашем теле обеспечивая непосредственно физиологию и функционирование нашего тела. Чтобы правильно понять это функционирование, нужно понять, что они собой представляют, и понять качество. На самом деле, мы не можем пощупать вату, мы не можем пощупать питу, мы не можем пощупать капу, мы можем пощупать только более грубые проявления этого всего. Но, чтобы представить себе, достаточно иметь теоретическую концепцию этого всего. И если мы очень хорошо будем знать качество, по признакам этого всего, мы можем понять глубже, как это все действует. Иначе говоря, никто не может сказать, что такое гуны. Если я спрошу вас, что такое гуны, никто в сущности не сможет сказать, что такое гуны, что такое добродетель, или благость там, или страсть, или невежество. Но когда в Гите приводится такой способ описания, говорится, что вот качественного описания, страсть проявляется так-то, так-то и так-то, невежество проявляется так-то, так-то и так-то. И, соответственно, читая это описание, мы можем представить себе, что это такое приблизительно, как это действует. Точно так же и тут. Трудно сказать точно, что это такое, но по качественному описанию мы можем составить себе представление о том, что это есть, что это является. Итак, вата или воздух, как обычно это переводят, вата иногда переводят как воздух, хотя это не совсем правильно. Элемент ваты, оно отвечает в теле за движение. Все то, что движется в теле, скажем, наше движение, когда я двигаю руками, или движение пищи в теле, или движение воздушных потоков в теле, все это обеспечивается элементом ваты. То есть вата – это самый динамичный элемент. Как мы знаем, он создан из эфира и воздуха, поэтому он самый подвижный, соответственно, он отвечает за все движения, которые происходят в теле. Так как в теле есть очень много разных движений, все это, соответственно, обеспечивается ватой. И так как вата самый подвижный элемент, то, соответственно, для него он легче всего выходит из равновесия. Он первым выходит из равновесия. Поэтому, соответственно, большая часть болезни, она вызвана нарушениями ваты. Или тогда, когда вата выходит из равновесия. Так как ее легче всего вывести из равновесия. И аюрведа перечисляет 80 основных нарушений, которые вызываются ватой. Чтобы привести примеры этого, это боль. Любая боль, на самом деле, это значит, если мы чувствуем боль, то это значит, что нарушена вата. Боль вызывается ватой, прежде всего. Потому что вата, она относится к нервной энергии в том числе. Таким образом, любая боль или, например, паралич, когда человек перестает двигаться, это также значит, что что-то с ватой не то. А все нервные болезни, все сердечные болезни, это все так или иначе определяется ватой. Теперь следующий элемент, пита, представляя собой комбинацию огня и воды, отвечает за трансформации в теле. То есть, если вата отвечает за движение, то пита отвечает за различные процессы, которые связаны с превращением одного в другое. Скажем, с усвоением пищи. Усвоение пищи – это самый основной процесс трансформации, когда пища превращается в наше тело. Соответственно, за это отвечает непосредственно сама пита. То есть, это метаболические элементы, чтобы представить себе, первая главная функция питы – это, значит, переваривание пищи. Кроме этого, она отвечает за пигментацию кожи, за температуру тела, за голод, за жажду, за зрение. Зрение – это тоже одна из функций питы, функция огня в теле. И в аюрведе перечисляется 40 нарушений питы. Пита, она тоже является достаточно подвижным элементом, но не таким подвижным, как вата. Соответственно, она имеет меньшую тенденцию выходить из равновесия. Соответственно, только 40 нарушений питы делается. И все нарушения, связанные с питой, они характеризуются воспалительными процессами. Когда, например, поднимается температура тела, или происходит покраснение какое-то, или изменение цвета, все это связано так или иначе с питой. Желтуха, например, или там фарингит, высокая температура, лихорадка. Все воспалительные процессы, все они управляются или контролируются питой, являются нарушением питы. И, наконец, капа, она отвечает за стабильность, за структуру тела. Она придает вот всей этой, всему этому, всей этой оболочке определенную структуру. То есть она прежде всего отвечает за кости, за суставы и за поддержание тела, за стабильность какую-то. Чтобы придать всей этой подвижной системе какую-то стабильность, нужна капа. Соответственно, капа, она меньше всего склонна выходить из равновесия. И аюрведа приводит только 20 нарушений, которые вызваны нарушением капы. Но опять же, в силу такой неподвижности эти нарушения труднее излечить. Скажем, нарушение ваты, так как вата легко выходит из равновесия, ее легко вернуть в равновесие, и с ними легче справиться. Соответственно, когда капа выходит из равновесия, то ее труднее вернуть в равновесие. И среди болезней, которые вызваны капой, есть такие болезни, как, например, анорексия или полное отвращение к пище. Другая болезнь, которую перечисляет аюрведа как нарушение капы, это хроническая лень. сонливость, насморк, щитовидная железа, зоб. Это тоже одна из болезней, которая называется капой. Так, теперь, может быть, вопросы какие-то? Большая часть болезней, которые имеет современное человечество, они вызваны капой. Это ватой, это нарушение именно ваты. А? Питы? Ну, например, гастрит — одна из болезней питы. Все воспалительные процессы. Или... Дело в том, что болезнь, она в первую очередь вызывается какой-то причиной, но она может на фоне определенной конституции, она может протекать по-разному. Но это уже из другой немного фазы. Например, фурункулы – это одно из заболеваний, которое прежде всего вызывается питой. Все заболевания крови, нечистота крови – это болезнь питы тоже. Желчь, этот самый, желтуха – это тоже болезнь питы. Да, большинство болезней вызывается именно, так как элемент, эта доша, она сама по себе плохая. Большинство болезней вызывается тем, что накапливается избыток вот этой вот отравленной доши внутри. И большинство болезней вызвано нарушением этого. Но когда какая-то доша выходит из равновесия и сильно повышается, то она имеет тенденцию угнетать другие доши. И вот это угнетение, оно тоже считается нарушением равновесия. Но все начинается с повышения именно. Например, когда пита очень сильно понижена, то практически нет пищеварения. Когда пита практически сведена к нулю, этот огонь пищеварения задавлен. Но обычно этот огонь пищеварения задавливается не сам по себе, а тем, что либо поднимает очень сильно капа, либо тем, что поднимает очень сильно вата. Этот огонь задувается ватой, либо загашается капой. Вот. То есть основным вот этим элементом, вызывающим болезнь, является врида или возбуждение капы. А угнетение является как бы вторичным следствием вот этого вот возбуждения. Но это тема отдельной лекции, когда непосредственно уже будет говориться о болезнях, о механизмах болезни, о всем остальном. Сейчас это я просто упомянул об этом в качестве такой общей информации. Одна доша, если она выходит сильно из равновесия, то она имеет тенденцию угнетать другие доши. Тело состоит из семи дату, но все доши, они пронизывают тело. То есть так же, как, скажем, материальный мир, он состоит из пяти вот этих элементов, которые я перечислил, но три гоны, они пронизывают все эти пять элементов и все эти комбинации пяти элементов в материальном мире. Точно так же тело состоит непосредственно из ткани или из клеток, но эти три доши, они пронизывают все это. Они есть в каждой клетке, в каждом органе, везде, повсюду. Это более тонкие энергии, которые функционируют в теле, обеспечивают его физиологическое функционирование. Так же, как вот я объяснял, вот эти элементы, они непосредственно не являются вот землей, водой, как есть, а более тонкие вещи. Так же эти капы, ваты, пита. Но, как я уже сказал, не стоит ломать голову над тем, чтобы понять, что это такое реально. Я не могу взять пробирку и показать, вот это капа, вот это вата, вот это пита. Нет, это отдельные элементы. Вся... Значит, в Аюрведе говорится о трех досах, о семи дату и о малах, или о продуктах распада. Но это тема другой лекции, о которой я буду говорить. Это разные совершенно категории. Значит, чтобы, как я уже сказал, чтобы понять, как они функционируют и что они собой представляют, нужно, мы понимаем это по описанию того, что они представляют, по описанию их качеств. И есть, у каждой из этих дош есть несколько качеств, но из них три самые главные. И при этом эти три качества, каждый из этих Дос, она имеет одно уникальное качество, и два других они повторяются. Например, значит, это пары качеств, вернее. Есть такие качества, как сухой и жирный, да? Так вот, вата, она сухая, тогда как пита и капа, они жирные. Пита и капа жирные, и только вата сухая. Дальше следующее. Следующая пара качеств – это холодные и горячие. Вата холодная, пита горячая, а капа холодная. Опять то же самое. Одно качество уникальное у одной доши, и два качества повторяются. И третья пара – это легкая и тяжелая. Соответственно, вата легкая, пита тоже легкая, а капа тяжелая. Так? То есть это три основных характеристики, которые нужно держать в уме. Сухой или жирный, горячий или холодный, и легкий или тяжелый. Еще раз. Вата сухая, холодная и легкая. Пита жирная, горячая и легкая, а капа жирная, холодная и тяжелая. Соответственно, каким следствием это приводит? Чисто физиологически. Сухость, она дает вате возможность осуществлять свою функцию движения. То есть сухость обеспечивает движение. И, соответственно, вот эта сухость или движение, оно, в свою очередь, в качестве побочного эффекта, то есть сухость, вот это уникальное качество ваты, сухость, оно определяет уникальное качество, уникальную физиологическую функцию ваты, движение. И, соответственно, оно приводит к побочному эффекту или к нежелательному эффекту, что приводит к неуравновешенности. Движение приводит к неуравновешенности. Соответственно, сухость вызывает движение у ваты и неуравновешенность. Теперь другое качество – это питы. У питы уникальное качество горячее, да? Она определяет огонь в теле и огонь в уме. Соответственно, функция физиологической питы – это преобразование, которое происходит с помощью огня. Огонь является преобразующим элементом в теле. И, соответственно, в качестве вот этого вот нежелательного побочного эффекта является возбудимость или раздражительность, которая вызывается питой или вот огнем. И, наконец, тяжесть, которая является уникальной, приводит к тому, что она функционирует как обеспечивает стабильность тела и приводит к побочному эффекту в качестве медлительности. Все уже зевают. Ну так или иначе. На самом деле зевание, оно обеспечивает ватой, то есть питанием ваты и капы. Так, значит, как мы дальше отсюда пойдем? Я быстро перечислю другие качества, которые присущи тому и другому, и потом мы можем обсудить на каких-то более конкретных примерах этому. Значит, помимо этих основных качеств, трех основных качеств, для ваты характерны следующие качества. Это на самом деле важно, чтобы мы поняли, усвоить эти качества, важно понять, как они проявляются. И я просто буду приводить примеры, чтобы это было яснее. Значит, одно из качеств ваты, следующее качество, помимо сухости, это шероховатость или неравномерность, которая приводит к капам. Следующее качество ваты – подвижность, и следующее качество ваты – разреженность. Это дополнительные качества, помимо основной. Значит, соответственно, реально, что это означает для нас или в нашем случае? Если у человека очень сухая кожа, например, то этой сухой кожи, помимо того, когда она высыхает кожа, то мы знаем, что она становится неравномерной. Она становится шероховатой, неровной на ощупь. Да? И все это свидетельствует о том, что вата вышла из равновесия. Это нарушение ваты. Это один из признаков нарушения ваты. Другой признак нарушения ваты, если в теле появляется избыток газов, например. Вата – это газы. И если у нас изо всех щелей начинают газы идти, то это значит, что вата вышла из равновесия. Или, например, другой признак того, что вата вышла из равновесия, это когда человек икать начинает. Икать начинает, это опять же воздушный поток, движение воздуха выходит из него. Или отрыжка в теле. После еды, если у человека какая-то отрыжка, то это значит, что вата у него вышла из равновесия. Теперь, значит, такие побочные качества, свойственные для питы, это она острая, жидкая, зловонная, у нее запах плоти или запах крови. Вот этот запах крови, который есть у крови, это запах питания на самом деле. На вкус она кислая и острая, и подвижная. Вот, соответственно, гной, который является побочным элементом питы, который, соответственно, несет эти качества питы, остроту и зловонность, все гнойные процессы – это нарушение питы, это свидетельство о том, что пита вышла из равновесия. Скажем, чири или фурункулы, которые получаются, это, вот, как я сказал, уже результат нарушения питы. Хотя, естественно, в любой болезни связаны все доши. Потому что, когда у нас есть чири, у нас не только есть воспаление, но и боль. Боль значит, что вата тоже вышла из равновесия. И, значит, качество капы побочное – это гладкость, мягкость. А капа, она также сладкая, стабильная, густая и тягучая. Это качество капы. Густая, тягучая, стабильная, сладкая, мягкая и гладкая. То есть, скажем, капа она отвечает, например, за смазку. И капа с ватой, они действуют друг с другом вместе. Они являются противоположностями. Вата является подвижной, капа является неподвижной. Но при движении происходит трение, соответственно, это трение оно должно обеспечиваться каким-то смазыванием. Соответственно, необходима капа для того, чтобы организм нормально функционировал. Чтобы происходило разные движения в теле, должно быть вата и капа вместе. А капа дает возможность проходить движением. То есть есть две вот этих противоположности. Капа, она противоположна вате, а пита, она находится в середине, и она уравновешивает эти две доши. Она держит все это в равновесии, как-то так. Но на самом деле на примерах потом, когда будут болезни рассматриваться, это будет яснее. В принципе, это просто для такого, для общего впечатления. Какие-нибудь вопросы на этот счет есть или нет?
Да. А то есть, по-моему, бывает то, что человек доедает, и он всегда смотрит. Когда он доедает, он не заходит, бывает, обычно бывает, что он заходит. Когда он ест слишком много,
В любом случае это нарушение. Если у человека нормально функционирует вата, то отрыжки не будет. Нет, если он действительно съел очень много, говорит, это тоже забегая вперед, это такой признак, до каких пор нужно есть, чтобы определить, когда человек уже наелся, когда у него происходит вот первая отрыжка, тогда он должен перестать есть. Но когда я имел в виду об отрыжке, я имел в виду отрыжку, которая происходит после еды. Уже через какое-то время после еды у человека начинает идти в воздух. Это свидетельствует о нарушении ваты. Отрыжка, да, это признак того, что пища плохо переваривается. И то, что она еще не переварилась, то, что она находится там. Это нарушение, то, что пища слишком долго находится там и не переваривается. Где-то воздух оттуда. Могут. Они могут все, что угодно делать. Дело в том, что обычно все болезни начинаются с расстройства ваты, так как она является самым нестабильным элементом. Но потом вата, она может в свою очередь вывести из равновесия питу и вывести из равновесия капу. Вообще она самая является источником большинства болезней в теле вата. То есть, как правило, если мы рассмотрим болезни, то там есть нарушения, симптомы, признаки всех нарушений всех трех дош. Скажем, тот же самый фурункул, раз мы их рассматривали. Так как они болят, то это значит, что нарушена вата. Так как это происходит воспалительный процесс, и все это вызвано нечистотой крови, то это значит, что вышло из равновесия пита. И так как это все сопровождается выделением гноя, то это значит, что вышло из равновесия капа. Вата. А? Ну, конечно, ни у кого нет. На самом деле в идеальном равновесии, идеального равновесия этих доз нет, в принципе. Есть более или менее приблизительное состояние равновесия, когда человек себя нормально чувствует, он нормально функционирует и все. Но, скажем, если у него есть какая-то боль, то это значит, что уже вата вышла из равновесия. И все болезни, они сопровождаются болью. Это свидетельство о том, что все болезни начинаются с нарушения ваты. Да, вата – это нервная энергия. Это значит, что мы возбуждаем вату в данном участке тела. Вата, она пронизывает все клетки, и, соответственно, она есть тут. И ты так или иначе воздействуешь на эту вату, которая есть в этих клетках, и она пищит. Это связано с тоже, да. Вот, Алик тебе все объяснит потом.
Вот такой нюанс. Когда я в этом болезни, там такие случаи, когда вытекает язва, попадание, и не имеет нормальной ощущения. Это редко опасно. Бывает.
Но это просто значит, что в основном выведена из равновесия питта, она действует. Но каким образом, почему вата при этом не задета, мне трудно сказать. Я... На специальные вопросы я не могу отвечать. Ладно, у меня тут есть список разных признаков, по которым можно определить, что у человека выведена из равновесия каждая из этих доз. Я быстро их перечислю, чтобы долго не... Вот именно таких болезненных признаков или симптомов, которые свидетельствуют об этом. Итак, значит, идет нарушение ваты. Для нарушения ваты характерны такие вещи, как истощенность, когда человек очень истощенный или очень уставший. Сухость, сиплый голос. Непоследовательность или непостоянство очень большое, когда человек не может хранить свое обещание или еще что-то. Или... Чрезмерная подвижность, например, подвижность глаз. Если глаза бегают, то это значит, что у человека вата не в порядке. Или если у него слишком подвижные руки, вот так вот болтаются там. Или разговорчивость, как у меня, я все время говорю, это признак того, что вата выведена из равновесия. Другой признак – это быстрота действий, когда человек очень быстро все делает, иногда очень беспорядочно при этом. Это тоже признак ваты. Следующий признак ваты, один из самых характерных признаков – это пугливость и недоверчивость. Это свойство ваты. Вата, она очень пугливая. Это тоже вата. Другая характеристика ваты, тоже или человека с качествами ваты, или с конституцией ваты, хотя я сейчас не буду говорить о конституции как таковой, но просто такой человек, он очень легко схватывает все, у него очень быстрый ум, он легко схватывает, но также легко у него это выходит. В одно ухо входит, в другое выходит. Это тоже одно из качеств ваты. Другое свидетельство или симптом, признак того, что вата выведена из равновесия, или то, что вата преобладает в организме, это когда человек не переносит холод. Ему, если очень тяжело, он переносит холода, или ему трудно принимать холодный душ, или еще что-то, это значит, что у него вата выведена из равновесия. Дрожь, бессонница, трещины на пятках и на руках, треск суставов. Если суставы трещат при движении, то это все так или иначе проявление ваты. А? Как не трещат? Вот у меня трещат. Да, это все свидетельство того, что это свидетельство преобладания в организме ваты и выведенности ее из равновесия до определенной степени. Ладно, питта. Это наоборот, непереносимость жары, когда человек очень плохо переносит жару, когда он испытывает очень острый холод или голод или жажду. Для ваты, я забыл сказать, для ваты характерно по отношению голода или жажды характерна нерегулярность этого. Иногда ему хочется съесть пол вселенной, а иногда ему не хочется есть вообще. Он может один день есть 5 раз в день, другой день вообще не есть, третий день есть 1 раз и так далее. И у него очень большая жадность, он хочет много съесть, быстро насыщается при этом. Так, но для питы, для нее характерен более стабильный голод и жажда, и более регулярный. Пита – это вообще более регулярная вещь. Для них характерен постоянный голод и жажда, особенно трудно переносимый, когда, скажем, человек не получает еду в определенное время. Если он привык есть в определенное время, он не получает, то он трудно переносит. Вате совершенно на это наплевать. Она может сегодня есть, завтра не есть. А пита ей нужно обязательно в определенные периоды есть. Другое проявление питы в теле или действие питы в теле – это быстрое проявление морщин, когда человек, молодой человек, скажем, морщинится. Или седые волосы, или облысение – это также проявление действия питы в теле. Когда человек рано седеет в очень раннем возрасте, это также проявление дряблые волосы. Дряблые волосы – все это качество капры. Anyway, это вкратце эти качества. Теперь нет вопросов, да, по этому поводу? Я тогда еще в двух словах скажу, как соотносятся эти три доши с тремя гунами, как он сказал, потому что это интересно, и люди часто не могут сопоставить эти вещи. Например, некоторые думают, что пита, она соответствует раджа-гуне, а вата, она соответствует там тама-гуне, или наоборот, капа соответствует тама-гуне. На самом деле, каждый из этих дош может находиться в трех гунах. И в зависимости от того, в какой гуне природы находится каждый из этих дош, это будет проявляться по-разному. В частности, прежде всего, это будет проявляться на качествах человека, на его психологической конституции. И, значит, я просто вкратце сейчас быстро перечислю, вы поймете, что есть что. Значит, вата, которая находится в сатве-гуне, для ваты в сатве-гуне, для нее характерна энергичность, гибкость, легкая приспособляемость к изменению условий, энтузиазм такой, хороший положительный энтузиазм, жизнерадостность, мобильность, потом склонность к переменам, меняться к лучшему, такая вот именно мобильность структуры. И такой же человек, он очень легко начинает что-то, он очень легко заводит других людей, хочет, чтобы они что-то делали. Это все характеристики ваты в сатва-гуне. Даже самая вата в раджа-гуне, она превращается в человека очень нерешительного, когда он не знает, что ему сделать, что, как ему поступить. Прежде всего, это одно из таких характерных проявлений ваты в раджа-гуне. Это когда человек не знает, что ему купить. Он идет в магазин, и он совершенно теряется там. Он не знает, купить, не купить. В результате он не покупает ничего. Или вдруг он быстро тратит деньги. И иногда он не тратит, жмется. Потом он вдруг раз и потратит все, что у него есть. Это проявление ваты в раджа-гуне. Ненадежность, такая вот неусидчивость, непоседливость человека, когда человек мечется все время, не находит себе места, это тоже проявление ваты в раджа-гуне. Ложный энтузиазм, когда человек кричит «Эй, джай, харибоу», но через две минуты у него этот энтузиазм проходит, и он занимается уже чем-то еще, когда он перескакивает с одного занятия на другое. Обеспокоенность, болтливость излишняя, когда он очень много говорит все время. И еще одна характеристика человека ваты в раджа-гуне – это поверхностность такого человека. Он делает что-то, но он все делает очень поверхностно. Он за то хватается, за это хватается. Он тут знает, там знает, тут знает. И на самом деле ничего не знает. Это все вот проявление страсти и на фоне ваты. И, соответственно, когда тама-гуна выходит на сцену, то тогда вата, она проявляется в виде пугливости человека. Человек становится пугливым, очень несчастным, подавленным. Он совершенно всегда... Если, наоборот, вата в сатва-гуне, человек очень жизнерадостный, то тут он становится очень подавленным, грустным, его настроение очень сильно меняется. У него появляется склонность к наркотикам. Большинство наркоманов, на самом деле, это именно вот вата в тама-гуне. Жуткое. Также сексуальное извращение – это тоже одно из проявлений ваты в тама-гуне. Склонность к самоубийству – это тоже вата в тама-гуне. Это типичный признак ваты в тама-гуне. Теперь пита. Пита в сатва-гуне человек с конституцией питы или с преобладанием питы в сатва-гуне, он будет очень разумным, у него очень ясный ум, у него очень четкая речь, когда он режет речью, когда его речь такая из афоризмов состоит. А он очень восприимчив, он хорошо усваивает то, что ему говорят, он очень разборчив, при этом он теплый, дружеский такой, по-дружески расположенный к другим людям, но при этом у него есть качество лидера, он ведет за собой людей, он мужественный, он хороший организатор, он очень пунктуален и упорядочен в своей деятельности. У него все на месте лежит, никогда не разбросаны вещи, на столе всегда порядок на рабочем и так далее. Я не знаю, есть среди нас такие питы в сатва-гуне, это очень редкий тип. Дальше, питы в раджа-гуне, это гораздо более часто встречающийся тип. Такой человек, он очень волевой, но при этом эта воля, она очень капризная, то есть он хочет настоять на своем все время, он хочет поставить на своем, добиться, чтобы его воля была исполнена. Он очень честолюбив, и он очень амбициозен при этом. У него большие амбиции, большие претензии, большое честолюбие. Он очень импульсивен, он склонен диктаторствовать над другими, приказывать других, угнетать других. Такой типичный... не буду говорить. Склонность преобладать над другими, склонность легко выходить из себя, гневливый, очень гордый, очень тщеславный человек. Это все признаки питы в раджа-гуне. И питы в тама-гуне, это такой злой такой человек, такой желчный, ехидный такой, который копит в себе желчь, и он, так сказать, при каждой возможности хочет сделать зло другим, причинить зло другим. Это проявление питы. Или преступный человек, человек, ну вот именно с дурной очень природой, это все характеристики питы в тама-гуне. И следующее, это капа в трех гунах. Капа в сатва-гуне – это человек очень спокойный, миролюбивый, очень надежный, очень верный, очень добрый. Ну, в общем, почти все качества саду. Сострадательный, верящий, снисходительный, преданный и так далее. Титикшева коруника. Очень милосердный и очень терпеливый при этом. Это качество, на самом деле, вот стабильности в сатва-гуне, капа в сатва-гуне. При этом, когда... раджа-гуна начинает влиять на человека, то та же самая капа, она превращается в жадность, в очень большую материалистичность и в сентиментальность. Да? То есть, вот сентиментальные люди, это типичное... Вы знаете, что толстые люди, они часто бывают очень сентиментальными, но это типичное проявление капы в раджа-гуне, когда человек... Он смотрит в телевизор, и он плачет, потому что там героиня умирает, а при этом тут кто-нибудь рядом, когда что-нибудь ему сделает, он прям... Anyway, такой человек, он часто любит комфорт и роскошь, он очень любит жить в удобных условиях и наслаждаться всем этим. И, наконец, капа в тама-гуне, это очень такое тоже типичное проявление. Это тупой, ленивый, медлительный, грубый, несообразительный, толстокожий, и склонный к воровству человек. Тупой, ленивый, медлительный, сонный, грубый, несообразительный, толстокожий. Окей. Да. А путь преданное служение? Это тот путь, через который мы приходим от низших гун к высшим гунам. И потом, независимо от того, какая у нас конституция, скажем, если вы по конституции вата, да, если у вас вата конституция, и, как правило, в обычной жизни на человека влияют низшие гуны материальной природы. Это значит, что этот человек, он будет очень пугливым, он будет очень нерешительным, он будет очень непостоянным, он никогда не сможет доводить ничего до конца. Но постепенно, по мере того, как он будет заниматься преданным служением, у него начнут развиваться вот эти вот лучшие качества той же самой доши в сатва-гуне. Он, наоборот, если раньше, например, он был очень таким угрюмым, то у него, наоборот, появится энтузиазм, у него появится жизнерадостность такая и так далее. То есть мы видим, как человек меняется при переходе из этих гун, но все это протекает на фоне вот этой вот доши, соответственно. Поэтому у каждого человека развитие в преданном служении, оно протекает несколько по-разному, да? В этом смысле. Потому что это проходит на определенном фоне, на фоне его склонностей. Поэтому какие-то качества, к которым он заранее склонен, они прежде всего развиваются. Нет, здесь идет речь о материальных качествах, о чисто материальных качествах. Трансцендентные качества, они развиваются позже, и, конечно, когда говорится о качествах саду, имеется в виду трансцендентные качества, но трансцендентные качества, они имеют прототип, да, в материальных качествах. У меня есть прототип в материальной природе, соответственно. И просто это качество гуны благости, а мы знаем, что путь к суда-сатве лежит через сатву. То есть человек развивает в себе качество гуны благости, и когда он полностью избавляется от влияния низшей гуны, он переходит на трансцендентный уровень, на уровень суда-сатвы, чистой благости. Конституция человека рождается, но по мере его развития, по мере того, как он проживает, он переходит из претерпевает определенные изменения, потому что, скажем, детство – это пора, когда действует капха. Поэтому, скажем, в детстве дети все время болеют, слизь у них течет все время из носа, простудные заболевания. Это самая большая характеристика детства. Потом в юности или в зрелом возрасте это возраст питы, да, когда человек активно действует. Это возраст активной деятельности. И старость это вата, да, когда вата начинает действовать, и постепенно вата приводит к тому, что человек идет на закат. Или тело человека идет на закат. Соответственно, человек с конституцией питы, он в детстве, у него будет на фоне этой питы, на него все равно будет сильно влиять капха. В молодости и в зрелом возрасте у него питта будет проявляться очень сильно, а в старости вата все равно будет преобладать. То есть вот так вот. Конституция – это что-то одно, но помимо этого есть разные изменения. Скажем, гуны, они постоянно, доши, они постоянно меняются. В течение дня они меняются. Например, утром преобладает одна доша. Я расскажу об этом позже. В течение года они меняются. Также в течение жизни они меняются. Но конституция, она приблизительно одна. Конституция – это как бы фон, на котором происходят все эти изменения. Когда человек поднимается до уровня трансцендентного, то его сознание перестает зависеть от этих дош. Сейчас, у меня нет никакой возможности дойти сегодня до вкусов, о вкусах мы не будем говорить сегодня, но если бы мы говорили сегодня о вкусах, то я бы говорил непосредственно о том, как вкус или грубое физиологическое действие воздействует на наше сознание и окрашивает наше сознание. Когда человек поднимается над этим, то его сознание перестает быть зависимым от вот этих материальных влияний, от материальных душ. Просто его сознание перестает... Сейчас наше сознание находится под влиянием душ. Да, и мы действуем, разыгрываем тут вот эту вот сцену этим все. Потому что наше сознание, оно так или иначе окрашено этими дошами, оно сформировано этими дошами. Наш ум, например, человек, тут нужно понимать, что доши, они есть не только в теле, они есть в уме. Эти доши, вата, капа и питы. У человека, например, может быть конституция ваты, а ум у него может быть питы, да? А доши, они пронизывают все, и тонкое, и грубое тело. И, соответственно, поэтому сейчас то, что мы считаем своим сознанием, оно окрашено вот всеми этими дошами. Так как наше сознание, мы отождествляем себя с телом и умом, соответственно, наше сознание, оно действует как тело и проявляется через тело и ум.
Но когда мы возвышаемся над этим, то просто мы становимся трансцендентными. Сознание перестает зависеть от этого всего. А тело продолжает жить как жило. Естественно. Иногда мы видим, человек бегает по залу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Это как, какая доша. Это явно питы у него. Он не может на месте усидеть. Ему нужно... Вот. Иногда... Харе Кришна. Это, соответственно, это капа на него стала влиять. Нет, нет, нет. Это... Естественно, они постоянно выходят из равновесия. Это на самом деле все тело представляет собой динамический баланс всего этого. Эти доши, они постоянно находятся в балансе. Так как они должны обеспечивать функционирование, то они постоянно действуют. Соответственно, они постоянно выходят из равновесия, а потом они постоянно входят в равновесие. То есть все время идет какой-то такой... Это жизнедеятельность. Естественно, это, конечно, это природа такая. Такова природа нашего тела. Так обеспечивается его функционирование, по сути дела. Нет. Это не значит, что браманы все должны быть только толстые. А кшатри должны быть. Нет, все варны, они связаны с гунами. А гуны, они не связаны с дошами. Каждая доша может быть в трех гунах. Соответственно, может быть худой браман, может быть толстый браман. Может быть энергичный браман, может быть более сосредоточенный. Душа. Нет, ну как, просто это динамические процессы, душа, она в конечном счете, она всем этим управляет, да? В конечном счете управляет всем этим так или иначе душа. Все это потом, на одном, если я дойду до этого, то я буду рассказывать о том, как Аюрведа рассматривает смерть, то есть там описывается непосредственно механизм смерти, что происходит в момент смерти с организмом. И тогда это будет яснее, каким образом душа связана с этими душами, как она с ними расстается благополучно. Внимательность, сосредоточенность – это питта, это функция агни, когда человек очень хорошо воспринимает все. Это одна из функций огня в нашем мозгу, тонкого огня, садака агни, который находится в нашем уме, способность к сосредоточенности. Поэтому йога, она прежде всего развивает вот это вот садака агни. Когда йога, она работает на пранавайю, она очищает прежде всего пранавайю, садака агни и, если я не ошибаюсь, шлешака или оджас из капы. Но до этого мы, судя по всему, еще не дойдем. Естественно, это чисто физиологически это значит, что у нас подавлен вот этот вот садака агни в уме. Когда садака агни в уме горит очень ясным пламенем, да, то тогда, соответственно, у нас очень ясное сознание, мы очень хорошо можем сосредотачиваться и концентрироваться. Поэтому процесс йоги, он заключается, я имею в виду в данном случае аштанга-йогу, они механическими средствами стимулируют вот этот вот садака агни. Вот. Но так как у нас другой процесс, то мы не практикуем чисто механические способы. Мы просто надеемся на то, что мантра, процесс очищения, он постепенно очистит это, и, соответственно, на этом чистом фоне все доши, они начнут нормально функционировать, и прежде всего садака агни будет хорошо функционировать. Корень аира – это тема следующего занятия. Когда я буду рассказывать непосредственно о влиянии разных веществ на равновесие тела. Непосредственно о механизме вот, влияния. Вера и безверие. Ну, в принципе, вера это где-то функция, это функция капы. То есть вот именно вера и преданность, способность стабильности, она характерно для капы. Это проявление одной из тонких форм капы, которая действует в уме. Да. Да. Может так быть, что по конституции, по своей физической конституции человек, например, принадлежит капа типу, а по своей умственной конституции или психологической конституции он принадлежит к пите. Например. Так тоже может быть. Это редкий случай, но такой может быть. Да, но это вот то, до чего я никак не могу дойти. Доша, в буквальном переводе я сказал, это значит порог, или недостаток, или доша это значит, что еще, изъян. Именно потому, что они, в принципе, все неприятности у нас от того, что доша так или иначе выходит из равновесия, хотя они обеспечивают функционирование этого. Ладно, тогда, значит, просто, наверное, я буду уже завершать, так как я сегодня не смогу говорить о вкусах, то вкусы и все остальное переносится на завтра, на следующее занятие. Значит, теперь просто, чтобы в целом очень важно знать, доши, как я уже сказал, они пронизывают все тело, весь организм, в каждой клетке есть доши, но при этом есть определенные места, где концентрируются доши, есть, так сказать, штаб-квартира каждой из доши. Есть место, где каждый из дош преобладает, то есть то, где основная доша находится. И для капы таким местом является верхняя часть желудка, это, так сказать, вот штаб-квартира капы. Для питы это тонкий кишечник и нижняя часть желудка. И для ваты это толстый кишечник. Толстый кишечник, мы знаем, оттуда все время газ выходит, поэтому, соответственно, это место, где вата находится. А помимо этого, значит, вата в основном находится в мозгу, в сердце, в толстой кишке, как я уже сказал, в костях, в легких, в мочевом пузыре, в костном мозге и в нервной системе и в ногах. Пита находится в коже, в глазах, в печени, тоже в мозгу, в крови, в селезенке, в эндокринной системе, в тонком кишечнике и да, и все. А капа находится, опять же, в мозгу, в суставах, во рту, в лимфе, в желудке, в жировых отложениях и в шее. Вот. А? Что? А в руках, не знаю. Ну, нету никакого... Нет, там есть все, просто это места, где в основном концентрируется данная душа. Шея? Тут находится, когда у тебя слизь идет, или когда у тебя насморк скапливается тут, в кланах или тут. Нет, это не размер шеи, именно. Теперь, значит, вот Николай сейчас с прошлого раза спрашивает насчет этих пяти воздушных потоков. Каждый из этих дош, она делится на пять типов. То есть есть пять типов ваты, пять типов питы и пять типов капы. На самом деле есть 10 типов ваты, 10 типов питы и 10 типов капы. Но из них пять являются основными. И основные тексты, они в основном описывают пять основных функциональных типов. Другие являются более тонкими, они отвечают за вторичные функции. Тогда как вот эти пять основных типов ваты, это прана, удана, самана, апана и вьяна, да? Это все знают. Пять основных типов питы это пачака, ранджака, садака, алочака и браджака. И пять типов капы это кледака, аваламбака, бодхака, тарпака и шлешана. Или шлешака. Значит, теперь, чтобы объяснить, что это такое. Это разные воздушные потоки, которые выполняют разные функции, но на самом деле не нужно думать, что это разные ваты. Не нужно думать, что прана-вата отличается от апана-ваты или от удана-ваты, да? Скажем, прана мы знаем. Прана – это вата, которая тот воздушный поток, который проходит через сердце и который проходит в дыхательных путях, да? Это прана. А, соответственно, Апана – это то, что выходит у нас из толстого кишечника. Но не нужно думать, что это разная вата. На самом деле вата только одна. Просто она выполняет разные функции в организме. И в соответствии с функциями, которые она выполняет, их делит на 5 частей. Вот и все. Нет, это не 5 состояний вещества, это 5 разных функций. Как я сказал, 5 разных типов питы. Например, один из типов питы отвечает за зрение. Это огонь, который горит непосредственно в глазах и дает возможность нам видеть. Другой тип, как я сказал, садака огня, он горит в уме и дает человеку возможность дискриминировать, различать что-то, принимать правильные решения, определяет разум человека и так далее. Другой тип огня, он находится в коже, он определяет пигментацию кожи. Если то, что у человека разный цвет кожи, или то, что нарушение пигментации, это значит нарушение этого типа огня. Вот и все. Но на самом деле это тот же самый огня, который находится. Я могу сказать конкретно о функциях этого, но я не знаю, это слишком специально. Потому что, в принципе, это ничего не даст. Мы можем знать это может быть даже неплохо знать, но, в принципе, это никакой практической ценности это знание не обладает. Хотя я могу описать подробно каждый из этих 5 типов за оставшиеся 30 секунд. В принципе, во-первых, долго это не продержится. Вы скоро об этом забудете все равно. То есть особенно бояться об этом этого не нужно. Но речь идет о том, чтобы дать какой-то минимум практических знаний, но чтобы дать минимум практических знаний, которые нетрудно соблюдать, но чтобы дать минимум практических знаний, нужно дать какой-то минимум теоретических знаний тоже, чтобы знать, как это соответствует. Потому что иначе мы не сможем применять это реально на практике. Если мы попытаемся чисто механически запомнить эту... Аюрведа чем хороша? Тем, что она приводит все в определенную систему. И пользуясь определенными принципами, человек может уже сам, так сказать... В следующих занятиях будет яснее, как эти принципы на самом деле практически человеку помогают в его повседневной жизни. Вот. Но просто для этого нужно было такое в целом теоретическое введение, на которое мы ухлопали 1,5 часа. Не рассказав при этом об основном, что я хотел. На самом деле, даже еще важнее, чем вот эти 3 доши, еще важнее была вот эта теория вкусов. Но, видимо, это надо будет в следующий раз делать. Но уже 7 часов. Но я просто боюсь, что я не выдержу этого. Если это будет очень долго. Я думаю, что лучше просто мне немного тяжело будет. Я думаю, что... Потому что это очень большая тема. Сейчас я не хочу даже начинать. Это еще на 1,5 часа примерно. И вы сами тоже устанете. Способность восприятия притупится. Я не думаю, что стоит это сейчас делать. А это будет на следующем, на другом занятии. Нет, я думаю, что до этого мы еще дойдем. Это будет... А вообще, я не знаю, если это будет все откладываться в соответствии по тем, я не знаю. Ну ладно, я думаю, что тогда все, если больше нет вопросов никаких, то, наверное, мы сегодня хватит. Следующий в субботу, да? Я не могу каждый день это делать, потому что у меня слишком много времени отнимает подготовка. Как я уже сказал, тогда моя основная работа прекратится. Лучше все-таки в субботу, если мы это сделаем. В субботу в то же самое время, да?
Может, кто-то рассказать?
Нет, не о вкусах, а об этих 5 видах. 5 видах питы, 5 видах ваты и 5 видах огня. Хорошо. Окей. Я просто буду читать. Итак, значит, 5 видов ваты, или иногда все это называют праной. Первый основной тип – это прана, прана-ваю, или прана-вату, или дыхание жизни, как его называют. А прана-вата в основном она локализуется в сердце, также в мозгу и в груди, в ушах и в носу. И она отвечает за дыхание, за проглатывание пищи, и она на самом деле отвечает за непосредственно за жизнь. Это вата, которая обеспечивает функционирование сердца, функционирование ума, чувств и интеллекта. Это основной тип ваты. Нарушение праны ваю приводит к иканию, к бронхиту, к астме, к простудам, а также к сиплости, когда голос становится сиплым. Это все свидетельство того, что прана ваю нарушена. Дальше следующее удана ваю. Удана вата – это поднимающийся поток воздушный, который имеет направление вверх. Он в основном находится в горле, также в пупке, в легких, в шее, в носу и также в области пупка, да, как я сказал. От него зависит речь и голос, а также все движения, которые идут вверх. Все движения, которые идут вверх. В том числе, скажем, сила ума, память и интеллект, они также зависят от удана вату. И нарушение удана вату ваю приводит к болезням глаз, ушей, носа и горла. На самом деле, я думаю, что вы все равно не воспримете все это. Но в любом случае, можно быстро, по крайней мере, пройти. Значит, самана ваю – это воздушный поток, который уравновешивает. Он в основном находится в области желудка и в области тонкого кишечника. Он отвечает за переваривание в теле и также за усвоение пищи. Это тот воздушный поток, который отвечает непосредственно за усвоение пищи. Он обеспечивает, значит, функционирование различных ферментов, ассимиляцию пищи и так далее, и тому подобное. Переводит, он также, так как ваю отвечает непосредственно за движение, то это тот воздушный поток, который переводит переваренную пищу из желудка в тонкий кишечник. Затем апана ваю – это основная форма ваю в том смысле, что по массе она самая большая, это та ваю, которая находится в толстом кишечнике. И она отвечает за нисходящие движения в теле. То есть, скажем, за вывод мочи, за вывод испражнений, за рождение ребенка, все это отвечает апана ваю. Она выталкивает вниз все то, что идет вниз. И с нарушениями апаны ваю связаны нарушения болезни мочевого пузыря, ануса и мочеполовых органов. Все это нарушение апаны ваю. И вьяна ваю, она находится в сердце, и она распределена по всему телу. Это тонкая, на самом деле, самая тонкая форма ваю, которая распределена целиком по всему телу. И она обеспечивает движение по различным каналам, например, движение крови по венам, или транспортировку различных соков по телу и так далее. Она также отвечает за моргание, за мигание. Нарушение этой ваю приводит к повышению температуры и другим формам расстройства. Так, теперь, значит, пять форм агни. Первое – это пачака агни. Опять, первое – это самый основной из видов агни. Он находится в желудке и в тонком кишечнике и в 12-перстной киске. И он непосредственно отвечает за переваривание вещей. И с нарушением пачака агни связано несварение, когда желудок перестает переваривать пищу. Это питы, да, это уже виды питы, пять видов питы. Ранджака агни, он непосредственно отвечает за цвет. И он находится в печени, в селезенке и в желудке. Он отвечает за формирование крови. И в связи с нарушением этого агни происходит анемия, когда человек становится очень бледным или желтухом. Все то, что связано с изменением цвета тела, оно зависит от ранджика агни. Следующий садак агни, который я упоминал, он находится в сердце и в уме. И от него прежде всего, он прежде всего отвечает за память и за другие функции ума. Это самая тонкая форма огня. И все психические нарушения, все психические болезни, они связаны с расстройствами садака агни. Дальше алочака агни, он отвечает за зрение и находится, соответственно, в глазах. И все нарушения зрения, близорукость там, или дальнозоркость, они связаны с нарушением вот этой вот тонкой формы питы, которая находится в глазах. Алочака. И браджака агни находится в коже. И он отвечает за цвет кожи и за гладкость кожи. И, наконец, пять последних форм капы. Это кледака капа, которая находится в желудке, которая смачивает непосредственно все. Желудочная жидкость, которая все смачивает. Она смачивает пищу в начале пищеварения. Когда пища, чтобы пища переварилась, она должна сначала смочиться. Потом дальше идет аваламбака капа. Она находится в груди и в сердце. И она придает энергию нашим членам, а также защищает сердце от излишнего от перегрева. Также дает силу сердцу. Это то, что на самом деле заставляет та капа, которая дает энергию сердцу биться. Бодака капа находится на языке, и она отвечает за ощущение вкуса, за восприятие вкуса. Она также смачивает язык, давая таким образом нам ощущать вкус. Затем тарпака капа находится в голове, и она непосредственно отвечает за функционирование органов чувств, которые находятся в голове. Она охлаждает, например, она охлаждает глаза, или охлаждает ум, например. Это тоже тарпака капа. И, наконец, шлешика капа находится в суставах, и она обеспечить функционирование суставов, чтобы смазывает суставы, чтобы они двигались. То есть вот таким образом это тело, этот робот, в котором мы находимся, таким образом он функционирует. И все эти три вещи, они вместе обеспечивают функционирование всего этого. Как ясно из этого описания, мы сами не имеем к этому никакого отношения. Я не есть это тело Тиджай. Ага. Джатарагни, там Кришна говорит. Это на самом деле вот этот вот изначальный огонь, первый огонь, который тут назвался Пачака. Есть несколько названий просто этого. Бхагавад-гита просто приводится другое название, Джатарагни. Это основная функция, как я говорил, это основная функция питы, переваривать и усваивать все. Соответственно, вот эта вот пита, первая пита, она отвечает за это на самом деле. Как этот процесс проходит? На самом деле, если бы мы не мешали этим дошам, если бы мы все делали правильно, то доши бы находились в равновесии. То есть дошам, им, у них есть две тенденции, как выходить из равновесия, так и возвращаться в равновесие. Да? Скажем, как если у нас есть шарик на резиночке, да, и мы выводим этот шарик из равновесия, он начинает вот туда-сюда болтаться, но в конце концов он возвращается в свое изначальное положение. Точно так же и тут. Какими-то внешними влияниями мы выводим из равновесия эти души, но на самом деле в естественном состоянии они находятся в равновесии. То есть если мы не мешаем организму какими-то глупостями, которые мы делаем, то тогда все эти души, они постепенно сами могут прийти в равновесие. На самом деле, в этом величие Аюрведы. Аюрведа, она не пользуется какими-то сложными методами. Она просто говорит, что человек должен оставить глупости, перестать делать глупости и дать организму прийти самому более-менее в равновесие. И иногда чуть-чуть поправить этот баланс нарушенный. Если баланс нарушенный, то, соответственно, принять какое-то лекарство, чтобы быстрее возвратиться в это все. Но на самом деле она дает возможность именно организму самому вернуться в это состояние, помогая ему извне. Вот, собственно, и все. Очень просто. Не нужно там диагностических операций делать или чего-то там. Функция. Оказывается, мне потом после первого занятия Алекс сообщил, что на самом деле сейчас пункция это еще детские игрушки. На самом деле сейчас очень часто человек приводит, если ему не могут сделать как следует диагноз поставить, тогда его просто кладут на операционный стол, разрезают его и делают ему диагностическую операцию, чтобы посмотреть, что у него там внутри происходит. Смотрят, ничего не видят, опять зашивают и говорят, не знаем, в чем дело. Это на самом деле регулярная практика. Вот Алик может подтвердить. Просто посмотреть. Он говорит, что на самом деле врачи, хирурги, им доставляет удовольствие делать эти операции, им доставляет удовольствие разрезать человека и заглядывать внутрь. Это деятельность, которой они занимаются, соответственно, они вырабатывают определенные психологии. Так что пункция – это уже старомодная вещь такая сейчас. Медицина пошла дальше. Да, сделали пункцию. Или хотели, он не дал. Или сделали. Сделали? Да, берут с таким шприцем, приходят, засовывают ее в костный мозг. Нет, но просто это очень болезненно, очень тяжело. И главное, ни к чему совершенно. Все, да? Кто изучает в институтах аюрведу? Никто не изучает в институтах аюрведу. Дело в том, что современная медицина является продуктом современного взгляда на жизнь. Она является, на самом деле, продуктом современного мировоззрения, в соответствии материалистического мировоззрения. В соответствии с этим мировоззрением, во-первых, человек, он борется с природой, да, соответственно, сама концепция современной медицины, она очень агрессивная, то есть вот как человек живет, он сейчас агрессивный, вокруг него враги, он со всеми сражается, точно так же и тут. Значит, какая концепция современной медицины? Значит, мы вдыхаем микробы, этот микроб, он зловредный, он пришел, чтобы уничтожить нас, соответственно, мы должны направить на него пушку какую-нибудь, там, съесть лекарство, чтобы убить этого микроба, чтобы убить там еще что-то. Это просто, на самом деле, отражение мировоззрения современного человека. Она не сама по себе такая плохая, да? Это просто отражение в целом более общей системы взгляда на жизнь человека. Все эти концепции, это механистические концепции на самом деле. Человек это механизм, который возник в результате какой-то эволюции, в результате, значит, соответственно, мы можем с помощью каких-то механических методов исправить этот механизм. Вот и все. То есть аюрведа, она более тонкая. Но, к сожалению, аюрведе можно предъявить много претензий. И главные претензии, которые можно предъявить аюрведе, которые в основном предъявляют, это то, что на самом деле сейчас очень мало хороших аюрведических врачей. Реально хороших аюрведических врачей очень мало. То есть аюрведа сейчас, она очень полезна, когда речь идет о рекомендациях общего характера, чтобы помочь человеку восстановить свое здоровье или поправить его. Да? Но когда речь идет о каких-то более специфических заболеваниях, то чтобы найти действительно хорошего аюрведического врача, это нужно стараться очень сильно, который реально сможет какую-то уже более сложную болезнь начать. Поэтому они говорят, вот смотрите, Наш аспирин действует, и наши антибиотики действуют, а эти аюрведические врачи не могут этого делать. То есть это та наука, которая отчасти... Сейчас она переживает какой-то расцвет относительный, но в свое время она была основательно забыта. Особенно вот в период, в буддийский период. Канон Авиценны. Вся эта... Я хотел об этом сказать, но просто не сказал, потому что слишком много уже так я сказал лишнего. Аюрведическая медицина, она перешла сначала в Тибет, и вся тибетская медицина, она целиком развилась под влиянием аюрведы. Это, по сути дела, та же аюрведа на новые территории и с новыми травмами, со всем остальным, но все принципы те же самые. И потом она повлияла на азиатскую медицину и на греческую медицину. Скажем, в греческой медицине и в аюрведе есть представление вот об этих четырех типах человека. О флегматичном человеке, о холерике, о сангвинике и меланхолике. Соответственно, этому есть очень четкая аналогия.